Глава 24. Теон. Лес под ненастным небом стоял мертвый, застывший. Корни цепляли бегущего Теона за ноги, голые ветви хлестали по лицу, оставляя кровавые следы. Но он продолжал ломиться вперед, задыхаясь, стряхивая лед с веток. «Сжальтесь!» — рыдал он. Сзади несся вой, от которого кровь стыла в жилах. «Сжальтесь! Сжальтесь!» Оглядываясь, он увидел, что они приближаются. Волки величиной с лошадь, но с детскими головами. «О, сжальтесь! Сжальтесь!» Из их пастей капала кровь, черная, как смола, прожигая дыры в снегу. Каждый шаг приближал их к нему. То он пытался бежать быстрее, но ноги не слушались его. У всех деревьев были лица, и они смеялись над ним, а волки все выли. Он уже чуял горячее дыхание зверей, отдающее серой гнилью. «Но они же мертвы! Мертвы!» — хотелось крикнуть ему. «Я видел, как их убили, как их головы обмакнули в смолу». Но изо рта вырвался только бессловесный стон. Затем что-то коснулось его, и он обернулся с криком. Он схватился за кинжал, который держал у кровати, но только сбил его на пол. Векс отскочил прочь. За ним стоял Вонючка со свечой в руке. «В чем дело?» — крикнул Теон. «Чего тебе надо?»
«Жальтесь.
Зачем ты явился ко мне в спальню?» «Милорд принц, ваша сестра приехала. Вы просили тотчас же уведомить вас об этом». «Наконец-то!» — буркнул Теон, расчесывая пятерней волосы. Он уж начал бояться, что Аша бросила его на произвол судьбы.
«Сжальтесь!»
Он посмотрел в окно, где первый проблеск рассвета обрисовал башню Винтерфелла. «Где она?» Лорен проводил ее с людьми в Великий Чертог, где им подали завтрак. «Пойдете к ней прямо сейчас?» «Да». Теон откинул одеяло. Огонь в очаге прогорел до углей. «Подай горячей воды, Векс. Нельзя показываться Аше потным и растрепанным». «О, эти волки с детскими лицами!» Он содрогнулся. «И закрой ставни!» В спальне было холодно, как в лесу из его сна. Последнее время ему всегда снятся холодные сны, один страшнее другого. Прошлой ночью он снова оказался на мельнице. Он стоял на коленях, обрежая мертвых. Их члены уже коченели, как будто сопротивлялись его озябшим пальцам, пока он надевал бриджи, завязывал узлы и натягивал меховые сапоги на твердые негнущиеся ноги и застегивал кожаный плащ на тельце, которое мог бы охватить ладонями. «Я не хотел этого», — говорил он им, занимаясь всем этим. «Они не оставили мне выбора». Мертвые не отвечали ему, только холодели и становились все тяжелее. А позавчерашней ночью ему приснилась мельничиха. То он забыл ее имя, но помнил ее мягкие, как подушки, груди, следы от родов на животе и то, как она вонзала ногти ему в спину во время любви. Во сне он снова спал с ней, но теперь у нее внизу были зубы. Верхними она перегрызла ему горло, а нижними вцепилась в его мужское естество. Безумие какое-то, ведь она тоже умерла. Гелмар свалил ее одним ударом топора, когда она молила Теона о милосердии. «Оставь меня, женщина! Он убил тебя, а не я!» Гелмар теперь тоже мертв. Но он, по крайней мере, не является Теону во сне. Когда Векс принес воду, сон уже немного отступил. Теон смыл его из себя вместе с потом, а после не спеша оделся. Аша долго заставила себя ждать. Теперь его очередь. Он выбрал атласный камзол в черную и золотую полоску, кафтан тонкой кожи с серебряными заклепками и только тогда вспомнил, что его злосчастная сестра больше ценит оружие, чем наряды. Выругавшись, он оделся заново, в черную шесть и кольчугу. Опоясавшись мечом и кинжалом, он вспомнил, как она унизила его за отцовским столом. Твое милое дитятко. Ладно, у меня тоже есть нож, и я умею с ним обращаться. Напоследок он надел корону. Холодный железный обруч не тольше пальца с необработанными черными алмазами и золотыми самородками. Убор получился корявый, но тут уж ничего не поделаешь. Микин лежит в могиле, а его преемник только одни гвозди да подковы умеет делать. Да он утешался тем, что это корона принца. Став королем, он раздобудет что-нибудь поизящнее. Вонючка ждал его за дверью с Урценом и Кроммом. То он теперь повсюду ходил с охраной, даже в отхожее место. Винтерфелл хотел его смерти. В ту самую ночь, когда они вернулись с Желудевой, Гелмар угрюмый свалился с какой-то лестницы и сломал себе хребет. А Гара на следующий день нашли с перерезанным горлом. Гинер Краснонос сделался таким подозрительным, что отказывался от вина, спал в панцире и шлеме и взял с псарни самую брехливую собаку, чтобы та предупреждала его о каждом, приближающемся к нему ночью. Однажды утром весь замок проснулся от лая этой собаки. Она носилась вокруг колодца, в котором плавал труп Красноносова. То он не мог оставить все это безнаказанным. Фарлин мог быть виновным не меньше, чем всякий другой, поэтому Теон назначил суд, обвинив псаря в убийствах и осудил его насмерть. Но Фарлин и тут ему подгадил. Уже стоя на коленях у плахи, он сказал: «Милорд Эддард всегда сам приводил приговор в исполнение. Пришлось Теону взяться за топор, чтобы не показаться слабым. Руки у него вспотели, топорище скользило в них, и первый удар пришелся Фарлину меж плеч. Понадобилось еще три, чтобы отделить голову от туловища, а после Теона стошнило. Он хорошо помнил, как они с Фарлином сиживали за чашей меда, толкуя об охоте и гончих. «У меня не было выбора!» — хотел он крикнуть обезглавленному трупу. «Железные люди не умеют хранить секретов. Их надо было убрать и свалить на кого-то вину». Жаль только, что он не сумел убить Фарлина быстро. Нед Старк всегда обезглавливал человека с одного удара. После казни Фарлина убийства прекратились. Но люди Теона все равно ходили угрюмые и озабоченные. «В бою они врага не боятся», — сказал Черный Лорин. «Иное дело жить среди врагов, не зная, поцелует тебя прачка или убьет. И что мальчишка льет тебе в чашу, эль или яд? А лучше нам убраться из этого места». «Я принц Винтерфелла!» — крикнул в ответ Теон. «Это моя усадьба, и никто меня отсюда не выживет. Ни мужчина, ни женщина». Аша. Все из-за нее. Драгоценная сестрица. Иные бы ее лапали. Она хочет его смерти, чтобы стать наследницей отца. Поэтому это она и заставила его томиться здесь, несмотря на все призывы, которые он слал ей. Она сидела на высоком месте Старков, разрывая руками каплуна. В зале стоял гул. Ее спутники обменивались новостями с людьми Теона, и его появление почти никто не заметил. «А где остальные?» — спросил он Вонючку. За столами сидели не более полусотни человек, в основном из его отряда. Великий чертог Винтерфелла мог вместить в 10 раз больше. «Тут все, милорд принц?» «Как все? Сколько же человек она с собой привела?» «Я насчитал 20». Тон устремился к сестре. Она смеялась шутке кого-то из своих, но умолкла, увидев его. «Ба! Не как сам принц Винтерфеллский!» Набросила каплуни кость одной из собак, шнырявших по залу. Ее большой рот под ястребиным носом насмешливо искривился. «А может, принц дураков?» «Зависть девицы не к лицу». Аша слизнула жир с пальцев. Черная прядь упала ей на глаза. Ее люди орали, требуя хлеба и ветчины, и производили великий шум, несмотря на свое малое число. «Зависть, говоришь? А как же иначе? Я взял Винтерфелл за одну ночь с 30 людьми. Тебе, чтобы взять Темнолесье, понадобилась целая луна и 1000 человек». «Ну, «Я ведь не столь великий воин, как ты, братец!» Она выпила полурога Эля и вытерла рукой рот. «Я видела головы у тебя над воротами. Скажи, кто из них боролся дольше, калека или младенец?» Кровь бросилась в лицо Теону. Ему от этих голов радости было не больше, чем от обезглавленных тел, выставленных перед замком. Старая Нэн стояла, жуя беззубым ртом, а Фарлен бросился на Теона, рыча, словно один из его псов. Урсену и Кадвиллу пришлось избить его копьями до бесчувствия. «Как же я дошел до этого?» — думал Теон тогда, стоя над телами, на которых кишили мухи. Только у мейстера Лювина хватило духа подойти к нему. Маленький серый мейстер с каменным лицом попросил позволения пришить головы мальчиков на место и похоронить их в крипте вместе с другими старками. «Нет», — сказал Теон, — «только не в крипте».
«Но почему, милорд? Теперь-то вам их нечего опасаться. Все старки лежат там».
«Я сказал нет». Головы Теон выставил на стене, а тела в их богатой одежде сжег в тот же день. После он нашел среди пепла и костей крохотный слиток серебра и треснувший янтарь. Все, что осталось от брановой пряжки в виде волчьей головы. Теон и теперь носил ее с собой. «Я поступил с Браном и Риконом великодушно», — сказал он сестре. «Они сами навлекли на себя эту участь. Как и все мы, братец». Его терпение истощилось.
«Как я, по-твоему, удержу Винтерфелл, если ты привела мне всего 20 человек?»
10. Остальные вернутся со мной назад. Ведь не допустишь же ты, чтобы твоя любимая сестра ехала через темный лес без охраны. Там лютоволки рыщут». Аша поднялась со своего каменного сиденья.
«Пойдем куда-нибудь, где мы сможем поговорить наедине». Это было резонно, но его взбесило, что это предложила Аша, а не он. «Не надо было приходить в чертог», — с запозданием подумал он. Надо было вызвать ее к себе. Теперь ему не оставалось ничего иного, как проводить ее в горницу Неда Старка. Усевшись перед угасшим очагом, он выпалил. «Дагмер проиграл бой при Торхеновом уделе».
«Да, старый костелян проломил его стену из щитов», — спокойно сказала Аша.
«А ты чего ждал?»
«Сир Родрик знает этот край, в отличие от Дагмера, и у него большая конница. Нашим островитянам недостает дисциплины, чтобы выдержать атаку, одетой в броню кавалерии. Дагмер жив и ушел с уцелевшими обратно на каменный берег. Скажи спасибо и за это».
«Он знает больше, чем я», — подумал Теон, и это еще сильнее рассердило его.
Победа придала Леобальду Толхарту смелости. Он вышел из-за своих стен и примкнул к сиру Родрику. «Мне доносят, что лорд Мандерли послал вверх по реке дюжину барок, набитых рыцарями, конями и осадными машинами. Амберы за последней рекой собирают свое войско. Еще до исхода луны у моих ворот окажется целая армия, а ты приводишь мне 10 человек?»
«Могла бы и вовсе ничего не приводить».
«Я тебе приказывал. Отец приказал мне взять Темнолесье», — огрызнулась она. «Он не упоминал, что я должна спасать своего младшего братца».
«Да провались она, твое темнолесье. Подумаешь, ночной горшок на буфе. Винтерфелл — это сердце всего края. Но как я удержу его, не имея гарнизона?
Надо было думать об этом до того, как его брать. О, ты проделал это ловко, отдаю тебе должное. Если бы у тебя еще хватило ума сравнять замок с землей и увести маленьких принцев заложниками в Пайк, ты мог бы выиграть войну одним ударом».
«Тебе бы очень хотелось, чтобы мой трофей превратился в груду руин, правда?»
«Этот твой трофей тебя погубит. Кракены живут в море, Теон. Или ты забыл это за годы, проведенные среди волков? Наша сила — это наши ладьи. Мой ночной горшок находится достаточно близко к морю, чтобы я могла получить припасы и свежих людей, когда понадобится. А вот Винтерфелл стоит в сотнях лиг от моря, окруженный лесами, холмами, враждебными нам замками и острогами. Каждый человек на тысячи лиг, как крест, теперь твой враг. Можешь не сомневаться. Ты позаботился об этом, водрузив головы принцев у себя над воротами. Ну, можно ли быть таким дураком? Это же дети. Они бросили мне вызов! Крикнул он ей в лицо. Кровь за кровь! Два сына Эддарда Старка за Родрика и Марана. Эти слова вырвались у него неожиданно, но Теон сразу понял, что отец одобрит его. Теперь души моих братьев могут успокоиться. «Наших братьев», — напомнила Аша с полуулыбкой, доказывающей, что своими разговорами о мести он ее не провел. «Ты захватил их души с собой из Пайка?» «Да и там они, по-моему, беспокоили только отца». «Разве женщина когда-нибудь могла понять, что значит месть для мужчины?» «Даже если отец не оценит по достоинству взятия Винтерфелла, он просто обязан одобрить то, что Теон отомстил за братьев». «А ты не подумал о том, что сэр Родрик тоже мужчина и хорошо понимает, что это такое?» — фыркнула она. «В нас течет одна кровь, Теон, каков ты ни есть. Ради матери, родившей нас обоих, я говорю, вернись со мной в Темнолесье. Предай Винтерфелл огню и отступи, пока еще возможно». «Нет». Теон поправил свою корону. «Я взял этот замок и намерен его удержать». Сестра посмотрела на него долгим взглядом. «Ну что ж, держи. Держи до конца своих дней». «По мне это чистое безумие», — вздохнула она. «Но что может робкая дева понимать в таких делах?» У самой двери она послала ему свою последнюю насмешливую улыбку. «Знаешь, я еще в жизни не видывала такой безобразной короны. Ты сам ее сделал?» Оставив его кипящим от злости, она задержалась в замке ровно настолько, чтобы накормить и напоить лошадей. Половина ее людей, как она и сказала, выехала вместе с ней через те самые охотничьи ворота, которыми воспользовались при побеге Бран и Рикон. Теон смотрел им вслед со стены. Сестра скрылась в туманах волчьего леса, и он невольно подумал, что зря не послушался ее и не уехал вместе с ней. «Что, не захотела остаться?» — спросил Вонючка. Теон не слышал, как он подошел, и не учуял его запаха. Не было человека, которого он меньше желал бы видеть. Его тревожило, что Вонючка расхаживает живой, зная то, что знает. Надо было убить и его, когда он покончил со всеми остальными. Вот только... Вонючка, как ни странно, умел читать и писать. С него станется оставить в каком-нибудь тайнике отчет о происшедшем. «Вы уж простите, милорд принц, да только не следовало ей бросать вас». 10 человек — это очень мало. И без тебя знаю. Яша, конечно, это тоже сознает. Мне думается, я мог бы помочь вам. Дайте мне коня и мешок с монетой, и я наберу вам подходящих ребят. Сколько? — прищурился Теон. Сотню, скажем, или две, а может и больше. Он улыбнулся с огоньком в бледных глазах. Я родился к северу отсюда и знаю многих. И Вонючку тоже многие знают. 200 человек еще не армия. Но чтобы удержать такой замок, как Винтерфелл, многие тысячи не нужны. Лишь бы они знали, каким концом держать копье. Остальное не так уж и важно. Хорошо, поезжай. И ты увидишь, что я умею быть благодарным. Проси у меня, что хочешь. У меня не было женщины с тех пор, как я служил у лорда Рамси, милорд. Я положил глаз на Палу. Говорят, ей уже попользовались, так что... Теон зашел с ним слишком далеко, чтобы идти на попятный. 200 человек, и она твоя. Но если приведешь хоть на одного меньше, будешь по-прежнему довольствоваться свиньями. Вонючка уехал еще до заката, увозя с собой мешок с серебром Старков и последнюю надежду Теону. «Скорее всего, я больше не увижу этого негодяя», — подумалось ему. Но он должен был пойти на этот риск. Ночью ему приснился пир, который задал Нед Старк, когда король Роберт прибыл в Винтерфелл. Чертог звенел от музыки и смеха, хотя снаружи дули холодные ветры. Вина и жареного мяса было вдосталь.
То он шутил, глазел на прислужницу и веселился, пока не заметил, что в зале стало темнеть. Музыка перестала казаться ему веселой. Он стал различать в ней нестроенные аккорды и длинные, режущие ухо ноты. Вино стало горьким. То он поднял глаза от чаши и увидел, что трапезничает с мертвыми. У короля Роберта кишки вывалились на стол из распоротого живота. Рядом с ним сидел лорд Эддард, без головы. На нижних скамьях тоже сидели мертвецы, и серое мясо сползало у них с костей, когда они поднимали заздравные чаши, а в пустых глазницах кишели черви. Он знал их всех. Джори Касселя и толстого Тома, Портера, Кейна и Халлина, мастера над конями, и прочих, кто отправился на юг в Королевскую гавань, чтобы не вернуться оттуда. Миккин и Шейли сидели рядом, с одного текла кровь, с другого вода. Часть стола занимал Бенфорд Толхард со своими дикими зайцами. Мельничиха тоже была здесь, и Фарлин, даже тот одичалый, которого Теон убил в волчьем лесу, спасая Брана. Но были здесь и другие, которых он не знал при жизни, видел только их изваяние. Стройная печальная девушка в короне из бледно-голубых роз и в белом платье, забрызганном кровью, могла быть только Лианой. Рядом с ней стоял ее брат Брандон, а позади их отец, лорд Рикард. Вдоль стен маячили еще какие-то фигуры, бледные тени с длинными угрюмыми лицами. При виде их страх полоснул Теона как ножом. Вот растворились высокие двери, пахнуло леденящим холодом, и в зал из ночи ступил роб. Рядом шел серый ветер с горящими глазами, и оба, человек и волк, истекали кровью из множества страшных ран. Теон проснулся с воплем, напугав Векса так, что мальчуган голый выскочил из комнаты. В спальню ворвались часовые с мечами наголо, и Теон велел им привести мейстера. Когда явился сонный Лювин, вино уже помогло Теону унять дрожь в руках, и он устыдился своей паники. «Дурной сон», — пробормотал он, — «только и всего. Ничего страшного». «Конечно», — согласился мейстер. Он оставил Теону сонный напиток, но тот вылил снадобье в отхожее место, и едва мейстер ушел. Лювин не только мейстер, но и человек. И этот человек Теона не любит. Хочет, чтоб я уснул. Ну да, вечным сном. Ему этого хочется не меньше, чем Маше. Теон послал за Кирой, подмял ее под себя и взял с яростью, которой в себе не подозревал. Кира плакала навзрыд. Он изукрасил ей шею, грудь синяками и укусами. Теон спихнул ее с кровати и швырнул ей одеяло. «Убирайся!» Но уснуть все равно не смог. Как только рассвело, он оделся и вышел прогуляться по внешней стене. Дул свежий осенний ветер. Он румянил щеки и жалил глаза. Лес внизу постепенно из серого становился зеленым. Слева над внутренней стеной торчали верхушки башен, позолоченные восходящим солнцем. Среди зелени пламенели красные листья чар древа. Дерево Неда Старка. Лес Старков. Замок Старков, меч Старков, боги Старков. Это их место, не мое. Я Грейджо из Пайка, рожденный носить кракена на щите и плавать по великому соленому морю. Надо было уехать с Сашей. Над воротами, на своих железных пиках, его поджидали головы. Теон молча смотрел на них, а ветер дергал его за плащ маленькими призрачными руками. Сыновья мельника были примерно одного возраста с Браном Риконом, походили на них ростом и цветом волос. А когда Вонючка ободрал кожу с их лиц и обмакнул головы смолу, всякий мог узнать знакомые черты в этих бесформенных комках гниющего мяса. Люди такие олухи. Скажи им, что это бараньи головы, они отыскали бы на них рога.